Приветствую вас, дорогая церковь! Сегодня мы посмотрим последний из 10 заповедей. И этот заповедь, наверное, как все, уникальный. И будем говорить о том, почему. Но давайте сначала вспомним первые 9 заповедей. Один из моих целей, чтобы к концу вот этой серии проповедей, чтобы мы могли бы все наизусть помнить эти заповеди. Первый заповедь. «Да не будет у тебя других богов перед лицом моим». Второе. «Не делай себе кумира и никакого изображения». Третий. «Не произнеси имени Господа Бога твоего напрасно». Четвертый. «Помни день субботный, чтобы святить его». Пятый. «Почитай отца твоего и имя твою». Шестой. «Не убивай». Седьмой. «Не прелюбодействуй». Восьмой. «Не кради». Девятый. «Не произнеси ложного свидетельства». Ну, давайте перед тем, как мы прочтем десятый, давайте мы вместе помолимся. Просим Божье благословение на слово Его. Господи, я благодарю Тебя за то, что Ты оставил нам Слово Твое. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что здесь содержится мудрость, за то, что здесь все, что нам нужно для жизни и благочестия, что, Господь, в Слово Твое мы находим жизнь, Господь. Я прошу, Господь, о том, чтобы Ты открыл наши глаза, чтобы увидеть. Открыл наши уши, чтобы услышать. Открыл наши сердца, Господь, чтобы мы могли бы вместить то, что Ты говоришь нам сегодня. Помоги нам, Господь, взять эти истины и жить по ним. Дай нам силу на это. Господь, я прошу о том, чтобы Ты вдохновил мои слова, о том, чтобы Ты говорил, Господь, Духом Святым, сердцам, людям сегодня. Мы просим и молимся о Твоей милости к нам. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Итак, Исход, 20 глава, 17 стих. «Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего». Мы подметили уже много раз, да, что первые 4 заповеди как бы смотрят вверх на Богу. А последующие 6 заповеди, они смотрят, может быть, горизонтально, как бы вот вне, на других людей. А последняя заповедь, она смотрит как бы внутрь. Она, конечно, тоже о нашем отношении к другим людям. Но эта заповедь отличается, эта заповедь уникальна тем, что она говорит нашим сердцам. Она смотрит внутри нас. И я думаю, что это помогает нам понять, и как Иисус толковал заповеди. Помните, мы несколько раз видели, как Иисус берет заповеди, ну, допустим, это Матфея 5 глава, 27 стих. Он говорит: «Вы слышали, что сказано древним? Не прелюбодействуй». Вот один из 10 заповедей, да? А он дает свое толкование. «А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». С одной стороны, Иисус, конечно, имеет право как бы толковать Слово Бога, как хочет, а Он может прибавить что-то к Нему. Но на самом деле, мне кажется, Он не выходил из 10 заповедей, когда Он прибавил вот эту мысль. А Он говорит заповедь говорит о внешней, о проявлении греха. А то, о чем Иисус говорит, это внутренняя мысль, которая лежит за этим грехом. И здесь он также, этот заповедь также говорит, а он говорит не о прелюбодеянии с женой своего соседа, он говорит о том, что ты смотришь на нее с вожделением, с желанием желая ее. Это говорит о внутренней мысленный процесс, который стоит за этим актом. Она может никогда не проявиться в самом акте. Но здесь также говорится о том, что внутри нас, какие мысли у нас. Поэтому, когда Иисус толковал эти заповеди, Он толковал Писанием, Писание Писанием. А Он в свете десятой заповеди, Он рассматривал на седьмой заповедь, не прелюбодействует. Также, не кради, это внешний акт, это совершенная мысль, где мы желаем что-то, которое есть у ближнего своего. Мы смотрим на него, мы думаем о нем, и если все доходит до своего логического конца, мы берем то, что принадлежит ему, и мы уже нарушили другой заповеди. Не желай дома ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего. Но тогда какая вреда, если мы просто смотрим? Мы смотрим на эту машину, может быть, это современный эквивалент вола его или осла, мы не в деревне живем, а может быть, если в деревне, можно и прямой смысл можно брать. А я думаю, что здесь, как бы, может быть, про машину, средства транспорта, про компьютер, телефон, все что. Может быть, это есть. А где вред, если мы просто смотрим? Если мы просто желаем, но мы знаем, что никогда мы не перейдем эту черту, и мы никогда не станем брать без спроса. Где тогда вреда? На самом деле, эта заповедь, она защищает нас от лжа. А ложь – это в том, что если бы я только имел то, что у него, тогда я был бы счастлив. Что вот эта машина, жена, работа, дом, все, что хочешь, что у моего соседа, у моего ближнего, если бы это было у меня, это дало бы мне счастье. Это то, что мне нужно, чтобы моя жизнь была полноценной. И это ложь. Также очень легко нарушить первую заповедь, чтобы был один Бог в нашей жизни, чтобы мы признавали одного Бога Израиля, как Бог настоящий, поклонялись одному Ему. Когда мы смотрим на вещи, которые мы не имеем, они могут стать для нас идолами. Это то, о чем мы думаем больше, чем мы думаем о Боге. И мы начинаем думать, как Ева, что Бог, почему Он не дает мне? Почему Он дал вот ближнего моего, а мне Он не дал? Помните, как Ева размышляла в саду? Это Бытие, 3 глава, 5 стих. Написано, это змей говорит ей, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что она приятна для глаз и вожделенна, потому что дает знания, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. Сатана прямо играет на это, что Бог знает, что вот тот день, когда вот вы будете принимать, тогда откроются ваши глаза, и все вот это дается вам, который Бог запрещает, Он не додал вам, не дает. Бери этот плод, сорви. И что-то схоже с эти заповеди. Когда мы смотрим на то, что есть у нашего соседей, мы думаем, вот если бы у меня было. И начинается эта мысль, а почему Бог дал ему, а не дал мне? Мы думаем, как Ева думала тогда, что Бог что-то не додал нас. Бог какой-то недобрый, не давал нам то, что нам нужно. Мы верим, это ложь. И в этом вред желания того, что не принадлежит нам. И также это желание чужого, она препятствует наше удовольствие, наше довольство тем, что есть. Ничего, мне кажется, не может портить наше довольствие своим телефоном, как когда мы увидим у другого человека вот новый телефон, которая вот, может быть, пусть будет только месяц после нашего вышла, но она еще сверкает, и новые функции есть, и более совершенные, и мы уже смотрим на свой телефон, с которым мы были довольны до тех пор, и думаем, что-то вот не такое, как у него. Бог хочет, чтобы мы были довольны тем, что есть у нас. И для этого нам не нужно смотреть на то, что у соседа, и думать, что вот если бы только у меня было вот то, что у него, тогда я был бы доволен. Эта заповедь показывает нам, что Бог интересуется не просто нашим действием, то, что мы делаем, а что лежит в наши сердца. И мы видели это уже в Иисусе, в толковании Иисус, эти заповеди. Да, он говорит, что вот убийство и злость – это одно и то же. Что убийство – это совершенный акт, а злость – это вот состояние сердца, которое приведет к нему, которое одинаковое. Только вот в одном случае совершилось это, а в другом случае еще не совершилось. Эта заповедь говорит нам о том, что мы не можем угодить Богу просто нашим правильным поведением. Нужно, чтобы были изменения в наши сердца. Нужно, чтобы мы поступали правильно и по правильным причинам. Чтобы Бог смотрит не только на внешние дела, которые мы делаем, Он смотрит на наши сердца. Чтобы быть хорошим христианином, это не значит просто начать правильно вести себя. Должно быть изменение глубже. Должно быть революция, переворот в наших сердцах. Глубокие измерения, изменения. Настолько радикально, что Иисус называл это, как будто мы рождались заново. Как будто мы начали новую жизнь. Потому что все изменилось внутри. Евангелие должен проникать глубоко в нас. Не просто трогать вот внешность нашего поведения, а изменить сердце. И на это указывает нам этот заповедь. Хорошо, это было важно смотреть на роль этой заповеди. Да, есть заповеди, которые направляют нам к Богу, есть заповеди, которые направляют нам к людям, которые вокруг нас, а этот заповедь направляет нас смотреть на свое сердце. Давайте еще раз посмотрим его и сделаем некоторые наблюдения. Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего. Первое, что мы должны заметить, что вот само заповедь «не желай» повторяется. И вот «не желай» дома ближнего твоего. И на всяком случае, если пропустили, не желай, еще раз, жены ближнего твоего. Мне кажется, не зря она повторяется. Мы, как правило, специалисты в оправдании. Иногда даже ребенка можно ловить, и видно по его лицу, все замазано шоколадом, что он полез туда, куда нельзя. А в то же время он тебе скажет, нет, я не трогал этот шоколад. Это не я. А иногда мы так же ведем себя. Да, Бог указывает на что-то в нашей жизни, и мы начинаем оправдаться, что нет, это не я, или я это сделал, потому что вынужден был, и мы начинаем оправдаться. И тем более, когда что-то касается сердца. Как-то касающееся наше внешнее поведение, она здесь все более конкретно. А что касается нашего сердца, нам очень легко теряться в мыслях, в оправданиях и каких-то вот внутренних рассуждениях. Может быть, поэтому два раза повторяется. Не желай, не желай. Второе, что мы можем заметить, что здесь как раз семь вещей, которые нам нельзя желать. Дома, жены, раба, рабини, вола, осла. И если все вот этого прошло мимо, то ничего, что у ближнего твоего, не желай. Семь – это такое еврейское число, да, число совершенства. И это просто подчеркивает, что здесь говорится обо всем. Да? Мы не можем брать список, все, ну, жену, и вычеркнуть что то, что мы не желали у него. И говорить, что ну вот все остальное, значит, можно. Это семь, это совершенство, это значит все, совокупность всего. Просто мы не должны желать того, что у нашего ближнего. Здесь также мы можем заметить, что ближнего упоминается здесь три раза. Три раза как бы в одном предложении. И ближнего, даже на самом деле русский перевод ближнего как бы хороший перевод. Это не обязательно как бы тот, который близко живет к нам. Да, я посмотрю в словарь, слово это говорится знакомый, брат, сосед, коллега, приятель, муж или друг. То есть достаточно широкие понятия. Это не ограничивается вот просто вот человек, который вот непременно непосредственно рядом со мной живет. И это важно, что говорится про не желай, что у ближнего твоего. Потому что нам нужно понять, что здесь запрещается. Слово «желать» — это неплохое слово. Да? Не то, что Бог вообще запрещает нам желать ничего. Как бы в общем, желает нам желать чего-то. Есть и хорошее желание, и об этом тоже говорится в Писании, что есть хорошее желание. В этом контексте, и если бы заповедь говорился о том, что вообще не желать ничего, тогда у нас было бы еще больше неприятностей, чем сейчас, когда мы читаем эту заповедь. Нам было бы еще сложнее выполнить его. Но это не восточная религия, где нужно отказаться от всех своих желаний. Здесь есть конкретный контекст. Постоянно говорится про у ближнего своего. У ближнего своего. Здесь не запрещается просто желать чего-либо в абстракте, но здесь говорится о том, что принадлежит нашему соседу, нашего ближнего, то, что принадлежит другому человеку. То есть здесь есть элемент вот этой зависти, элемент, когда мы смотрим на то, что есть у другого человека, и это зависть, вот это мысль, которая была у Евы тогда. Почему Бог мне не давал? Почему Бог давал вот тому, а мне не давал? Поэтому важно, что здесь повторяется вот у ближнего. У ближнего. Хорошо. Еще мы можем заметить, что здесь написано «дом». «Не желай дом ближнего». Своего. Здесь слово «дом» это не значит как бы вот этот коттедж, на который мы смотрим, когда каждый раз мы проезжаем и смотрим на него, думаем, что вот у меня был бы вот такой. Да? Это более широкое значение. В принципе, она также говорит о том, что это все, что принадлежит. Все его, не знаю, домашнее, все его, все, что принадлежит ему, это его дом. И опять такое, заповедь достаточно широкий. И даже если мы могли сидеть, и каждая из 10 заповедей, каждая из 9, которые вот до сих пор были, мы могли сидеть и думать, что нет, это не моя проблема, это не мой вопрос, это не в мой адрес, то я думаю, что вот то, что мы сегодня читаем, оно должно говорить нашему сердцу. О том, что были моменты, когда мы смотрели с вожделением на то, что есть у других людей. Когда побуждение нашего сердца было неправильно. Даже Павел, кто был праведник, праведный фарисей, который о себе говорил, что вот по ревности он был гонитель Церкви Божией, по правде законной, непорочной. Даже Павел, вот что пишет об этом заповеди, это послание к Римлянам, 7 глава, 7 стих. Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил, не пожелай. То есть Павел, как праведный фарисей, исполнял весь закон. А этот заповедь создал проблемы для него. Этот заповедь обличил его, потому что это касается сердца. Это касается нашего внутреннего мышления. И если мы можем по какой-то силе воли, мы можем заставить себя, или даже неверующий человек может заставить себя жить, исполнять все заповеди, жить правильно по заповедям, то, что в нашем сердце, только Бог может менять. Христианство — это не просто сбор правил, по которым мы живем. Это говорит о том, что Бог меняет нас внутри. Мы говорили о том, что Иисус толковал эти заповеди. И непосредственно перед тем, как Он начинает толковать, мы читали 21 стих, это вы слышали, что сказано «не убивай», а 20 стих, предыдущий стих написано: «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то и вы не войдете в Царство Небесное». Фарисеи были известны, Слава немножко коснулся сегодня, они были неплохие люди, да, это были хорошие люди общества, это были люди-праведники, люди, которые старались все силы исполнять закон, которые сделали все правильно, которые исполняли все заповеди. А Иисус говорит, чтобы спастись, чтобы быть с Богом, наша праведность должна быть больше их праведности. Может быть, Он ставит недостигаемую цель. Друзья, дело в том, что наша праведность недостаточна. Только праведность Христа может произвести праведность фарисеев. Только когда мы одеваем, как белую одежду, одеваем праведность Бога, праведность Иисуса Христа, который подарен нам, мы можем стоять перед Богом и не бояться за свою жизнь. Только когда мы одеваем Его праведность, тогда мы можем стоять перед Ним. Мы сегодня проповедовали Евангелие хлебом и вином. А это то, что значит Евангелие. Иисус умер за наши грехи и в обмен дал нам свою праведность. И эта праведность произойдет, праведность даже фарисеев. Эта праведность, как будто мы всю жизнь исполняли все. Бог дарует нам во Христе. И как только мы готовы отказаться от своих грехов, мы можем принимать Его праведность. Какие могут быть признаки, что мы впадаем в этот грех? Что мы желаем того, что не принадлежит нам? Может быть, это когда наши мысли, они все о мирском, о том, что есть в этом мире. Когда мы думаем не о Боге, не о Царстве Божьем, не о небесном, а о земном, приземленной нашей мысли. Может быть, когда мы думаем о том, только как нам обустраиваться в этой жизни, и не думаем о жизни, которая будет потом, после смерти. Когда, может быть, мы вкладываем все свои усилия в том, чтобы получить и иметь здесь все, что мы можем, вместо того, чтобы сосредоточиться на то, чтобы иметь сокровища на небесах, расти в благодати. В наших разговорах, о чем мы разговариваем? Мы говорим о Божьем или о мирском? О небесном или о земном? Готовы ли мы оставить какое-то благо здесь, на земле, чтобы иметь благословение на небесах? И как часто мы сравниваем с себе и то, что есть у нас, и то, что есть у других? Это вообще вредная привычка, да, сравнить себя с другими. Сравнить то, что у меня есть, вот с тем, что у другого есть. Потому что не может быть хороший результат. Либо у нас лучше, и мы радуемся, и гордимся, что лучше, либо у нас хуже, и мы начинаем думать о том, почему у меня хуже. И претензии к Богу, и желание того, что есть у другого. Сравнить себя не очень полезно, по крайней мере, в материальном плане. И это... Заповедь указывает нам на очень вредный грех, потому что это внутренний грех. Это грех, который не обязательно имеет внешнее проявление. Не обязательно кончается действиями. Это может быть просто на уровне мысли. Поэтому ее труднее ловить и труднее видеть. Но мы уже говорили о том, чем она вредна, что лежит в корне. Что она, на самом деле, подрывает наше доверие к Богу. И что нам делать, если мы обнаружили это в себе? Но если вы еще не знаете Иисуса Христа, я должен вам сказать, что только с Его помощью что-то может меняться в вашей жизни. То, что внешнее поведение, и то трудно менять самому. Просто сила воли трудно менять наше поведение, но это возможно. А менять наши сердца, и наше мышление без помощи, без силы Духа Святого, мне кажется, просто невозможно. Отказаться от греха на уровень сердца без помощи Бога невозможно. Поэтому вам нужно обратиться к Иисусу Христу. Но если мы уже уверовали, и все равно вот это для нас проблема, постоянно мы... ловим себе в том, что мы сравниваем, в том, что мы жалеем, что у меня нет вот такого, мы желаем того, что у другого. Что мы можем делать? Ну, первое это осознать проблему. Да, задать себе вопрос время от времени. Я что-то желаю у другого? И что я желаю? И почему я желаю? Чтобы просто осознать это, раскрыть эту проблему, видеть это. Второе, мне кажется, нам нужно понять, что мы живем в обществе, которое живет этим грехом. Рекламный бизнес тратит миллионы на исследования, как лучше вызывать это чувство, желание у человека, чтобы мы желали того, что они продают. И они вкладывают много денег в исследовании, и еще больше в том, чтобы снимать блестящие рекламные съемки, клипы и печатные изделия, чтобы толкнуть нас на этот грех, чтобы мы желали того, что есть у других. Поэтому это неудивительно, если мы чувствуем это давление. И, может быть, нам стоит ограничивать себе, может быть, от худших проявлений вот этого общества, от этого эфира, и дать Слово Божие больше места в нашей жизни, и дать вот средства массовой информации немножко меньше места в нашей жизни. Может быть, это уже поможет нам. Третье, мне кажется, нам нужно задуматься о том, как Бог смотрит на земное богатство. И Иаков пишет так. «Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его? Мы привыкли думать, как этот мир, думать, что вот чем больше денег, тем больше благословения, что это хорошо. И Иисус сказал: смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Может быть, то, что мы желаем, то, что мы хотим, что у нашего соседа, может быть, она не такое большое благословение было бы для нас. Может быть, наши мысли о том, что вот если бы у меня было вот это, я был бы счастлив. Может быть, это ложь. Может быть, не имея это, я имею гораздо больше благословения от Бога. Нам нужно правильно оценить земные вещи, богатство. Я думаю, есть целое направление работать над тем, чтобы быть доволен тем, что мы имеем. И, может быть, это звучит невероятно для тех, для некоторых, да, что вы верите, что вот обстоятельства, которые Бог давал вам в жизни сейчас, это Его благословение для вас, даже если они трудны. И я понимаю, что есть люди в этой комнате, которые живут в каких-то обстоятельствах, и которые они бы изменили это вмиг, если бы был бы их воля. Но, друзья, мы верим в Бога Всемогущего, в Бога, который может менять все. И Он допускал в нашей жизни эти обстоятельства, именно эти обстоятельства, для того, чтобы благословить нас. Мы на молитвенной ночи, я думаю, у нас есть всю ночь, будем читать 118-й Псалом. И мы читали его весь и целиком, еще разбирали в него. И там много мыслей. Он много говорит о том, как Слово Божие драгоценно для него. Он использует всякие разные слова, заповеди, суди, слово, что говорит о преобладающей ценности Слова Божия. И есть там один мысль, ну, как бы и не один мысль повторяется тоже, о том, что благодарность Богу за то, что я страдаю, потому что таким образом я узнал Слово Твое. Может быть, мы должны чаще благодарить Бога за те обстоятельства, которые есть, за то, что Он дал нам, и не смотреть вокруг себя и думать, что вот, если бы у меня было вот то, что у него. Наша молитва должна быть: Бог, дай мне быть доволен тем, что у меня есть, тем, что Ты давал мне. В этом Ты меня учишь, в этом Ты меня воспитываешь, этим Ты меня благословляешь. Павел пишет: ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. И дальше в другом месте он говорит: говорю это не потому, что не нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и в недостатке. Все могу я, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Друзья, это хорошее решение, это проблема. Научиться, как Павел, быть довольным тем, что он дает. Это Филиппийцам 4 глава. Нам нужна вера. Вера, чтобы довериться Богу, что Он дал нам то, что благо для нас. И нам также нужно развивать в себе Наши желания к Богу, не все желания плохие. Желания к Богу, они дают нам то, что нам нужно. И 118-й псалом, несколько стихов оттуда. «Всем сердцем моим ищу Тебя, не дай мне уклониться от заповедей Твоих». Или 57-й стих. «Удел мой, Господи, — сказал я, — соблюдать Слово Твое». Или 72-й стих. «Закон уст Твоих для меня лучше тысячи золота и серебра». Или 20-й. «Стомилась душа моя желанием судов Твоих во всякое время». Мы можем найти то, что мы желаем в Боге. И это тоже ложь, да, что вот мне нужно вот это, того, что есть у моего соседа, чтобы я был доволен. Нет, нам нужно то, что Бог может дать нам, чтобы мы были довольны. Написано, как от божественной силы Его даровано нам все потребно для жизни и благочестия. Бог дал нам то, что нам нужно. Нам не нужно смотреть по сторонам и думать, что вот если бы у меня была его жизнь или его имение, тогда я был бы доволен. Это иллюзия, друзья. Это ложь. И последнее. Нам нужно развивать в себе любовь. Молиться об этом. Если подумать об этом, любовь, мне кажется, просто противоположность. Это направление, желание. Любовь думает о лучше другого человека, даже за счет себя. А это желание чужого, она думает о том, как бы иметь то, что у другого, как бы забрать у него, как бы воспользоваться то, что у него. То есть вот это желание, то, что у ближнего, она фокусирует на нас, на наши желания, на то, что мы хотим. А любовь фокусирует на других, о том, что мы можем давать, как мы можем благословить другого. Развивать себя в любви – это великое оружие против вот этих неправильных желаний, против вот этого направления. Хорошо. Мы рассматривали все 10 заповедей. Бог давал нам эти заповеди, чтобы нам знать, как жить угодно Ему, и как нам знать, чтобы жить под Его защитой. Эти заповеди, они защищают нас. Они запрещают не случайных вещей, а тех вещей, которые вредны для нас. И они поэтому не угодны Богу. Его заповеди касаются наши отношения с Ним, они касаются наши отношения друг с другом. И она касается, сегодняшним заповеди касается нашей внутренней жизни. Но опять, как мы уже много раз говорили, жить по Ним мы можем только с Его помощью. Только когда мы обращаемся к Нему, только когда Он действует в наших сердцах. Давайте мы помолимся. Господь, я благодарю Тебя за эти заповеди. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что они указывают нам, как жить. Я благодарен, Господь, когда они указывают на грех в нашей жизни. И я молюсь о том, чтобы Ты дал нам мягкие сердца, отзывчивые к Тебе, смиренные сердца, чтобы когда Ты указываешь на наш грех, мы были готовы покаяться, оставить этот грех и искать праведность. Господь, я благодарю Тебя за сегодняшнюю заповедь. Она проникает и в наши сердца, не только в наше поведение. И я прошу, Господь, о том, чтобы Ты действительно развивал в нас любви, чтобы Ты научил нас, Господь, быть доволен тем, что Ты давал нам, и не желать того, что есть у ближнего своего, у всех людей, которые вот вокруг нас. Дай нам, Господь, быть благодарен Тебе за то, что Ты давал нам, за то, что мы имеем. Дай нам, Господь, быть доволен и находить это довольствие в Тебе. И не думать, что есть какие-то материальные вещи, которые могут принести нам удовольствие. Господь, Ты все, что нам нужен. Помоги нам, Господь, приблизиться к Тебе с каждым днем. Мы просим и молимся об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.